как существовал исихазм в России. Во-первых, аскетическая традиция была в Россию транслирована, перенесена вместе с основным содержанием христианской религии при крещении Руси, когда Русь восприняла и институциональную сторону, была создана русская церковь с церковной иерархией, и богослужебную сторону, книжно-культурную сторону. На Русь был доставлен корпус основных текстов, и началась интенсивная работа перевода этих текстов на славянский язык. И в том числе аскетическая компонента тоже была на Русь перенесена. Уже в самый ранний период киевского христианства возникает такой существенный очаг христианской аскезы, как Киево-Печерское подвижничество. Основатели этого подвижничества – Антоний и Феодосий Печерские. Антоний проходил аскетическую практику именно на Афоне, где в этот период исихазм был, исихазское подвижничество развивалось весьма активно. Оттуда он вернулся на Русь и стал основателем аскетической традиции на Руси, передав свое преемство преподобному Феодосию, а с них начиная очень быстро образовался уже обширный аскетический очаг, именно очаг исихазской духовности. Оказалось, что русский аскетизм, русский исихазм на своих первых шагах ранних, естественно, воспроизводил ранние же шаги развития всей исихазской традиции. Было очень много общего с периодом раннего пустынничества. Хотя в этот период в самой Византии уже исихазская традиция проходила другой период, более зрелый, но то, что началось на Руси, более походило на такую духовную стилистику, что называется, раннего исихазма отцов-пустынников Египта и Палестины, вплоть до того, что начали создаваться такие вот простые аскетические истории, подобные литературе египетского и палестинского исихазма IV-VI веков. Памятником этого периода остался знаменитый Киево-Печерский Патерик, который напрямик сопоставляем не с литературой зрелого исихазма, которая тогда уже создавалась в Византии, не с современной исихазской литературой, а именно с ранней, со знаменитым корпусом апофтегм, коротеньких рассказов о первых ранних пустынниках. И вот, начиная с этих времен, исихазм и прочно привился на Руси. Русский исихазм имеет своим первым периодом исихазм киевского христианства. Затем, соответственно, следует очень плодотворный московский период в эпоху преподобного Сергия Радонежского и Андрея Рублева. Это эпоха расцвета русского исихазма, когда возник, скажем так, целый регион монастырской культуры. Ученики преподобного Сергия основали несколько десятков монастырей в северных землях России, костромских, вологодских, и в этих монастырях практиковалась духовность именно исихазского характера. Личная религиозность преподобного Сергия действительно была духовностью исихазского характера, исихазского типа. Вот эта духовность Сергия и Рублева, исихазская, собственно говоря, духовность, оказывала сильное и заметное влияние в культуре и искусстве Московской Руси. Для нас же существенно, что ученики преподобного Сергия отправлялись по России. В последующие десятилетия, в XIV-XV веках, ими было основано великое множество монастырей, более сотни. В костромских и вологодских землях монастырь стал одним из главных очагов обживания, освоения, колонизации русского севера. В этих монастырях культивировалась духовная практика которую несли, прививали ученики преподобного Сергия. Соответственно, и весь этот монастырский регион получил название Русской Фиваиды, от знаменитой Фиваиды, области раннего пустынничества в Древнем Египте. Но далее в русском христианстве происходят сложные процессы. В Московской Руси происходит усиление и распространение религиозного символизма, обрядоверия, такого вот бытового христианства, привязанного к деталям обыденной жизни, связывающим такое вот религиозное, сакральное содержание со всеми деталями существования. Это сдвиг уже в другой, не исихасский тип религиозности, а скорее во что-то более архаическое, в такую языческую сакрализацию земной реальности. На Руси это называлось обрядоверие, когда такое вот непосредственно духовное содержание стремились вкладывать во все выполняемые действия, не следя тщательно за тем, какая же на самом деле духовная нагрузка в них вкладывается. Распространялся религиозный формализм. Это шло параллельно с усилением центральной власти, которая стремилась, как это бывало и в Византии, чтобы усилия церкви были в первую очередь направлены не к развитию, собственно, вот, духовной практики, аскетической духовности, а к обоснованию и к поддержке центральной власти. Вот все эти тенденции в совокупности привели к постепенному ослаблению исихасского русла в русском христианстве. Важным эпизодом здесь был знаменитый спор иосифлян и нестяжателей в начале XVI века. Иосифляне по собственному своему характеру религиозности скорее примыкали к тому же исихасскому руслу. Но на первый план выдвигали задачи такого социального служения церкви. Монастыри, как они полагали, должны служить такими вот социальными центрами, где на случай каких-нибудь бедствий, неурожаев скапливаются значительные материальные богатства, так, чтобы можно было помогать окрестному населению. И хотя это не было прямой целью иосифлян, но с их победой, с устранением нестяжательства, начинается и очень заметный упадок, собственно, исихазма. Плюс к этому уже в XVII веке начинается интенсивное западное влияние в русском христианстве, отнюдь не исихазского характера, так что наступает некоторый исторический перерыв, упадок в существовании традиции. И XVII, и XVIII века традиции ведет такое вот глубинно-подземное существование. Целиком она не исчезает, но и заметным образом не проявляет себя даже на поверхности церковной жизни, не говоря уже о жизни культурной и общественной. Перелом и перерыв начинаются с деятельности старца Паисия Величковского и с появления знаменитого текста «Добротолюбие». Возвращение к исихасской духовности начинается и в Греции во второй половине XVIII века, и оно же исподволь начинается и в русском монашестве. Преподобный Паисий Величковский подвязался на Афоне, затем стал руководителем монашеской общины по соседству с Россией в румынских землях, как тогда называлось, в молдо-валашских землях. Его деятельность была очень целеустремленно посвящена возрождению исихасской традиции, начиная от ее оригинальных текстов. В этот период в греческом христианстве Никодимом Святогорцем производилось создание, собирание корпуса исихасских текстов и составление обширного свода и по которому можно было бы полностью восстановить исихазскую практику. Вот я специально сказал об этом, что византийский исихазм достиг того, чтобы полностью сформировать органон опыта и его зафиксировать в том числе и текстуально. Корпус текстовой исихазской традиции – это богатейшее культурное сокровище. Тот свод исихазских текстов, который был создан преподобным Никодимом, он был очень обширен, но не исчерпал и малой доли всего полного собрания. Тем не менее, он производился с большой духовной мудростью и оказался действительно несущим в себе все необходимое и достаточное, чтобы стать руководством для возрождения исихазской практики уже в монашеской жизни. Практически одновременно такую же работу собирательства аскетических текстов осуществлял и преподобный Паисий Величковский. В сообществе его учеников сложилась вообще необычайно сложная и интересная филологическая обстановка, скажем так, потому что среди них были и румыны, среди них были и русские, среди них были и греки, и перевод с греческих оригиналов иногда осуществлялся отчасти на румынский, отчасти на русский, с промежуточной румынской ступенью. И в итоге был создан знаменитый свод текстов, который в греческой версии преподобного Никодима Святогорца был опубликован в 1783 году, а в русской версии преподобного Паисия Величковского был опубликован в Петербурге в 1792 году. То есть действительно видно, что работа происходила параллельно.
А сами практики все эти века транслировали без операций, без изменений?
Конечно, нет, конечно, нет. Ситуация была очень сложной. Когда преподобный Паисий попал на Афон, он не нашел действующих очагов классической исихазской практики. Их приходилось восстанавливать по отдельным зернам, сверяя по текстам. И даже сами тексты были в забвении. Они собирались вот по кельям, где часто лежали просто в небрежении и без всякого употребления. Именно в этом и заключалась работа возрождения традиции. И преподобный Никодим, и преподобный Паисий выступали собирателями исихазских текстов. И, конечно, они отыскивали еще и отдельных подвижников, которые следовали исихазской практике. Насколько я понимаю, живые очаги практики были очень какими-то углубленными и немногочисленными, и главную роль в процессе возрождения играло все-таки обращение к корпусу текстового исихазма. Это уже очень много говорит о том, каким качеством транслируемости эти тексты обладали, с какой духовной точностью они были написаны. По ним действительно оказалось возможно восстановить живой опыт. А вот далее уже начинается непрерывный процесс. Вслед за преподобным Паисием его ученики возвращались в Россию. В XIX веке гонения на монашество, которые были характерны для русского XVIII века, уже сходили на нет. И что очень существенно, вот этому движению возрождения, которое шло через Афон и Паисия, через румынские земли, сопутствовало и органическое движение, зарождавшееся в самой России. В первые десятилетия XIX века даже и независимо от передачи учения по южному руслу начинается возвратное отшельническое, пустынническое движение и в самом русском христианстве. Здесь опять какая-то такая воспроизводящаяся органика. Вновь начинают уходить в пустынь. Только в данном случае эта пустынь были леса Центральной России. Тамбовские, брянские, известны так называемые рословские пустыннолюбцы, которые, даже и не получая какой-то связи с традицией через исихасские тексты, начинали практиковать аскетический подвиг того же исихасского характера. Самое существенное, что и обусловило успех вот этого русского исихасского возрождения, которое происходило у нас в Отечестве в XIX столетии, что два эти русла, происходившие через добротолюбие Сафона и органически зарождавшиеся в Центральной России, вот это появление импульса к исихасской аскезе абсолютно из народной толщи. Это говорит о том, что как-то в органике русского характера, русского сознания вот этот исихасский импульс, он действительно органично присутствует. И он искал себе выхода. Деятельность преподобного Паисия была необычайно своевременным подспорьем, помощью вот этому вот глубинному импульсу, собственно, народного происхождения. И в результате на Руси в первой половине XIX столетия возникают очень важные такие аскетические очаги. Самый известный и знаменитый из них – это, конечно, Оптина пустынь, Саровская пустынь с преподобным Серафимом Саровским, Иглинская, Синаксарская. Можно назвать достаточное число таких исихасских очагов. Исихасская дисциплина, исихасская практика вновь внедряются в русском христианстве. Но происходит и обогащение, рост традиции, появление новых явлений. Во-первых, появляются на Руси и крупнейшие учители исихасской традиции, которых исихасская традиция не только на Руси, а и во всем православии давно уже не знала. Ну, достаточно вспомнить имя преподобного Серафима Саровского, а кроме него и преподобный Феофан Затворник, преподобный Игнатий Брянчанинов. Это крупнейшие учители исихазма. Писания Феофана Затворника составили целый корпус, который вошел просто в основы исихазской литературы. Как расцвет исихазма в Византии XIV столетия с богословием святого Григория Паламы получил имя «исихазское возрождение». По праву можно говорить, что исихазское возрождение имело место и в России в XIX веке. Значительнейшим отличием вот этого русского исихазского возрождения стало совсем новое явление. Ну, совсем в любой духовной традиции всегда можно отыскать корни того, что в ней происходит. Но, во всяком случае, новое творческое явление, когда старчество выходило за рамки института монашества. Известна деятельность московского священника отца Алексея Мечева. Он был приходским священником в центре Москвы в последние годы перед революцией и первые годы после большевистской революции. И вот его практика приходского священника в то же время была практикой старческой. Со своими прихожанами он осуществлял тот же самый род пастырства, духовного совета, духовного руководства, наставничества, которые осуществляли старцы Оптиной. У него была и тесная связь с оптинскими старцами, и они признавали, что да, в служении отца Алексея происходит то же самое. Его духовная работа принадлежит к тому же руслу. А он не был монахом, он принадлежал к белому духовенству. И это было не просто преодолением какого-то формального барьера. Здесь лежала возможность и дальнейшего углубления самой духовной жизни, самой практики старчества, потому что приходской священник гораздо теснее связан с тем миром, мирским обществом, которое его окружает. Монах живет в монастыре, и к нему лишь приезжают, как мы в «Братьях Карамазовых» читаем, приезжают для редких свиданий. Приходской священник сохраняет может сохранять гораздо более тесное, интенсивное общение. И значит, плоды этого общения, плоды его наставничества могут быть более глубоки и основательны. Что же именно, мы говорили о служении старцев, а очень стоит сказать и о том, что делается с приходящими к старцам. Зачем они приходят и что получают, что делается. Они приходят того ради, чтобы тоже отчасти измениться, чтобы создать у себя какие-то другие модели поведения, какие-то другие нравственные принципы, установки в жизни, как-то иначе организовать свое сознание, мышление. Одним словом, чтобы усвоить и себе перенять, внедрить в себя самые разные элементы чего? Того, что они получают от старца. А старец представляет исихасскую духовность. Иными словами, те, кто к старцу приходят, они примыкают к исихазму. Они начинают жить по тому, что я в своей науке называю примыкающие практики. Они не становятся исихастами в полной мере. Они понимают, что такого жребия они на себя не могут и не в силах принять. Хотя в единичных случаях это происходит. Но в целом и в основном они усваивают какие-то части. Они тянутся к исихастской практике, которую признают ориентиром для себя. И усваивают ее, кто сколько вместит, в свою меру. Что именно входит в эту меру, это абсолютно индивидуально. В этом и состоит тайна их личного общения со старцем. Когда я говорил, что это общение не социальный факт, а антропологический факт, личностный факт, я вот это и имел в виду. Никакие социальные категории не определяют, что же именно человек от старца возьмет, чем он и в чем свою жизнь изменит. Это антропология. И это духовная жизнь, это не социальная активность. Чем может, насколько это близко и созвучно ему внутреннему устройству, он то усваивает от старца, то усваивает от традиции. Он прислоняется к ней, он примыкает к ней. Вот это и делает традиция в окружающем обществе. Она создает примыкающий слой. И вот этот примыкающий слой, в зависимости от того, насколько сильно выражены вот эти оба встречные импульса, традиции к миру и мира навстречу традиции, в зависимости от того, насколько они сильны, существует больший или меньший примыкающий слой. В периоды исихасского возрождения примыкающий слой, слой тех, которые живут по примыкающим практикам, становится очень заметным слоем в обществе. И вот здесь-то и происходит действительное внедрение каких-то исихасских начал в самые разные сферы нашей жизни через примыкающий слой. Возвращаясь к тенденциям эволюции старчества, понятно, что если старец, он же приходской священник, то он может создавать более многомерное примыкание именно за счет своего более тесного соприкосновения с окружающими мирянами, которые у себя развивают вот этот примыкающий импульс. Здесь возможно то, что в русской духовной традиции называлось «монастырь в миру». Вокруг старца оптинского типа, к которому лишь приезжают время от времени советоваться с ним, или, как тоже очень распространено, получают от него письменное наставление, никакого такого вот, собственно, сообщества продолжающегося и воспроизводящего создаться не может. Люди разъезжаются, они между собой не связаны. Они связаны только со старцем. Они входят в примыкающий слой. Но структура этого примыкающего слоя такова, что связь каждого только со старцем, а друг с другом, вообще говоря, нет, они знать не знают. Одни окормляющие у старца, о других. А в случае, когда старец приходской священник, примыкающий слой может уже принимать другую форму, другую структуру. Здесь он может становиться настоящей общиной. И вот такая община называется «Монастырь в миру». Здесь связь с традицией, усваиваемость принципов и начал традиции уже принципиально, качественно выше и больше. Ну и мы видим, что здесь в состоянии, как говорится, духовного здоровья и общества с одной стороны, и духовной традиции с другой стороны, они могут создавать формы все более тесного сотрудничества, при том, что, разумеется, полное творение исихазской практики, исихазм как таковой, остается уделом узкого аскетического сообщества.